что ее прирежут, она уже не сомневалась. Все же читала кое-что о колдовских ритуалах. Эх, надо было трахнуться тогда с Данилкой. Может, ее бы не выбрали. «Одевайся», — холодно проговорил человек в маске. Колдунья опустила на Настю прохладную, идеально отглаженную рубаху, расправила складки на груди, отошла, полюбовалась. Достала гребень, медленно перебирая каждую прядку, прочесала волосы, потом надела на голову венок из белых цветов с одуряющим запахом. Настя немедленно скинула сомнительный головной убор. Сукаризной погрозив пальцем, старуха подняла его и водрузила на место. Настя снова избавилась от венка, только на этот раз демонстративно переломила его пополам. «Сегодня великая ночь», — сказал человек в маске. «Тебе выпала честь вручить себя повелителю, стать его невестой вовеки и до скончания времен. Возлюби господина больше, чем саму себя».
«Сам не хочешь возлюбить, если такой преданный?» — злобно поинтересовалась Настя. «Может, этот твой господин Мальчиков предпочитает? Не думал об этом?»
На похитителя ее речь никакого впечатления не произвела. Он молча подождал, пока старуха соберется, выпустил ее, следом двинулся сам, бросив напоследок: «Готовься, жди». Дверь захлопнулась. Настя уселась на кровать и тяжело задумалась. Не хотелось верить, что жизнь ее кончится так нелепо. В чужом времени, в чужом теле, на жертвеннике от руки фанатика. Где же Данилка, в который раз уже возмутилась она? Почему друг ее не ищет? Часы пробили 11 раз. И тут, наконец, ответом на ее мысли снаружи донеслось скрежетание. Кто-то ковырялся в замке. Не ключом, точно, слишком неуверенно и долго.
«Данилка?» — тихо спросила Настя. «Данилка, это ты?»
«Я, держись, Насть», — пропыхтел он. Она ощутила невероятное облегчение. Хотелось заплакать от радости. Неужели спасена? Только реветь было некогда. Другу явно требовались инструкции.
«Какого фига ты так долго, Платонов?»
— строго и обиженно спросила она.
«И всему тебя учить надо. Против часовой стрелки два раза поверни, потом надави и обратно». Я по щелчкам определила, он так всегда открывает.
«Спасибо», — коротко бросил Дан.
«Пожалуйста».
Настя привалилась к двери, стараясь быть хоть немного ближе к другу.
«Ты нашел Сенкевича?»
«Да, все будет хорошо, не отвлекай, Настя». Она замолчала, хотя ужасно хотелось поговорить, рассказать, как ей было страшно, как она ждала, как боялась больше не увидеться. Радость сменилась страхом. Вдруг он не успеет. Вдруг сейчас кто-нибудь придет и схватит его, а Настю все же отволокут на жертвенник. «Успокойся», — сказала себе она. «Что за истерики? Ты же не Аделия фон Гейкинг, трепетная и безмозглая аристократка. Ты Настя Савченко, сотрудница ФСБ, сильная, выносливая и хладнокровная. Ты ж со здоровыми мужиками дралась, приманкой для маньяка работала. Подсадной сотрудницей у Сенкевича была и ничего не боялась». Но слезы уже катились по щекам. Никогда она так остро не ощущала собственную беспомощность, как здесь, в этом мире. «Он нас вытащит», — прорыдала Настя. «Данилка, скажи, Сенкевич нас вытащит?»
«Да, я же обещал. Не реви, Насть, не до того сейчас».
Раздался щелчок, дверь неожиданно распахнулась наружу, и Настя свалилась прямо в объятия друга. Повисла на шее, расцеловала.
«Ну вот, и меня соплями измазала», — нарочито строго проворчал Дан, однако тоже чмокнул подругу в щечку. Схватил за руку. «Пошли, некогда тут нежности разводить. Дома нацелуемся». Но далеко уйти им не дали. В комнату вбежали два ближних, у которых вместо лиц были шакальи морды и человек со змеиной головой.
«Брат Адольф», — ошеломленно сказал Дан, — «я тебя по выражению лица узнал».
Змееголовый молча указал ближним на Дана. Те обнажили мечи и бросились вперед. В келье Инститориса было тесно, не размахнешься. Дан толкнул Настю обратно в потайную комнату, сам схватил лавку, свалив с нее коллекцию плетей, швырнул под ноги мечником. Один споткнулся, замешкался на мгновение, второго Дан быстрым выпадом ранил в бедро. Настя не собиралась отсиживаться, пока ее друг сражался. Выскочила, схватила самую большую плетку, хлестнула мечника, который был ближе. Удар пришелся по лицу. Существо взвыло, закрыло ладонью глаза. По щеке потекла кровь.
«Девку не трогать!» — прошипел змееголовый.
Настя снова размахнулась. В это время Дан расправился со своим противником, двинулся на второго, вонзил меч в живот. Ближний рухнул. Пока Дан вытаскивал клинок, брат Адольф напружинился, совершил поистине змеиный, неуловимый бросок, ударил наотмашь по голове. Он обладал невероятной силой. Дана отшвырнула на несколько шагов, приложила виском к стене. Настя закричала, увидев, как друг медленно сползает на пол.
«Идем!»
Брат Адольф схватил Настю за руку, вытащил из комнаты. Змееподобное чудовище потащило ее по коридору. Настя перехватила его лапу, развернулась, ударила ногой в пах. Ощущение было такое, словно она врезала по камню. Ногу пронзила болью, а тварь не пошатнулась. Дернула Настю, поволокла дальше. Наконец монстр вывел Настю из ратуши. Открывшееся перед нею зрелище заставило даже забыть о близкой смерти. Настя с изумлением глядела на уродливые руины посреди площади. Странное, гудящее, меняющее форму облако посреди обломков стен. На толпу отвратительных существ в человеческой одежде. Горы трупов и беснующегося посреди всего этого человека-волка. Тварь, когда-то бывшая женщиной, кинулась на нее из толпы, вцепилась в рубаху, потянула к себе. Змееподобный резко взмахнул когтистой лапой. Колдунья рухнула, из разорванного горла хлынула кровь. Брызги окропили белую рубаху Насти. Существо потащило девушку дальше, к залитым зеленым светом развалинам. Вервольф сбежал с кафедры, перехватил Настю, потянул к краю провала. Вытащив из-за пояса длинный нож, крикнул: «Кровью девственницы я даю тебе жизнь! Заклинаю тебя, приди, Вельзевул!»
«Хрен тебе, а не девственница!» — глумливо ответила Настя, демонстрируя красные пятна на подоле белой рубахи, и вытянула руку с оттопыренным средним пальцем.
Несмотря на то, что жертва внезапно заговорила по-русски, оборотень, кажется, ее понял. На мгновение осекся, потом оскалился, показывая длинные клыки. «Ничего, мой господин будет снисходителен!» И занес нож над горлом девушки. Острое лезвие почти коснулось белой кожи. Настя зажмурилась, прощаясь с жизнью и с Данилкой. Она отчаянно желала, чтобы друг выжил и выбрался отсюда, пусть даже без нее. Вдруг Шпренгер дернулся и замер. Нож слегка оцарапал шею, выпал из ослабевшей руки. Инквизитор захрипел, наклонил голову с изумлением, разглядывая торчащую в левом боку стрелу.
«Серебро!» — выдохнул он, содрогаясь от боли.
Настя поспешно отскочила. Энгель опустил лук, сплюнул с крыши. «Успел, слава Господу!»
«Ты! Ты убил господина!»
Брат Адольф зашипел, присмотрелся. Желтые глаза с вертикальными зрачками горели в темноте.
«Я тебя вижу. Сейчас!»
Энгель снова поднял лук, всадил стрелу прямо в горло обезумевшему монаху. Серебряный наконечник легко пробил чешую, вышел с обратной стороны шеи. Брат Адольф упал, извиваясь в агонии. Шпренгер из последних сил полоснул себя по горлу ножом, подставил ладонь под льющуюся кровь, махнул рукой на изваяние. Несколько капель крови упало на мушиные тельца. Вервольф постоял еще немного, тоскливо глядя на свое божество, сделал два шага вперед и рухнул в яму вперед лицом, прямо под ноги статуи. Мушиное жужжание сделалось еще громче. Живой покров на статуе вздыбился, пошел волнами. Там, где упали капли крови инквизитора, тельца насекомых задымились, склеиваясь в черные пятна. Они увеличивались, выбрасывали стрекала, сплавляя мух в единую массу.